Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Вторая неделя по Пасхе носит имя святых жен-мироносиц. Именно о роли женщины в церкви и о святых женах-мироносицах пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе Христос, отец Мария!
Кто такие жены-мироносицы?
Жены-мироносицы, как мы видим из евангельского текста, это были те женщины, которые служили Господу от имений своих. Был определенный круг людей, которые желали оказывать материальную поддержку самому Господу Иисусу Христу, Его ученикам, потому что мы видим, что Господь был занят только проповедью. Он не мог в это время трудиться для самообеспечения. То же самое касается и апостолов. Поэтому, чтобы они могли питаться, чтобы они могли во что-то одеться, где-то переночевать, они нуждались в определенной материальной поддержке. Мы видим, что у Иуды Искариотского был ящик, в который он собирал пожертвования для апостольского сообщества. Ну и, вероятно, были и другие способы оказания этой помощи. Что это были за жены-мироносицы, мы знаем их по именам. Это Мария Магдалина, которая обычно называется первая Мария Клеопова, Марфа и Мария, две сестры Лазаря Четверодневного, Соломия, Иоанна и Сусанна. Вот это, как правило, те, кто называются среди этих женщин. Были и другие, несомненно. Семь – это такое число полноты, но оно взято, наверное, все-таки довольно условно, потому что ясно, что таких женщин было значительно больше. Хотя в повествовании о явлении Господа этим женщинам упоминаются не все семь. Так что в этом отношении есть определенная дискуссия даже среди богословов, как именно нужно понимать вот это сообщество жен-мироносиц, каково оно по численности, и как происходило их общение с Господом, это вопрос тоже до конца еще не изучен.
Мироносицы, это имя им было дано после воскресения Христова. Как произошла встреча их с воскресшим Господом, и как апостолы отнеслись к их свидетельству о том, что Христос воскрес?
Да, они потом называются мироносицы, что несли мира для того, чтобы помазать тело Господа, умастить его этими благовониями дополнительно. То есть, вероятно, они посчитали, что не полностью были соблюдены все те обряды, которые были приняты у иудеев при погребении человека. Хотя, безусловно, нужно отдать должное усердию Иосифа Аримафейского и Никодима Праведного, которые постарались сделать все необходимое, но условия, в которых они все это делали, они были настолько трудными, и времени было настолько мало, что, вероятно, какие-то все-таки формальности не были до конца соблюдены. И вот потому они, зная об этом, решили все это восполнить. И когда они шли к гробу Господа, это был первый день недели, первый по субботе, рано утром, то произошли чудесные события. По Евангелию от Матфея прямо говорится о том, что они увидели ангела, который произвел сильное землетрясение. Землетрясение, наверное, было все-таки локального масштаба, но при этом это не говорит, что оно было слабо. Во всяком случае, тот камень массивный, огромный, которым был закрыт вход в пещеру гроба Господня, он отпал сам собою в результате этого землетрясения, и жены-мироносицы получили возможность лично удостовериться в том, что гроб пуст. Об этом им сказал ангел, что здесь нет Христа, он воскрес, пойдите об этом возвестите апостолам. И вот когда они, окрыленные этой вестью, пошли обратно, то на пути встретил их сам Господь. И, как говорится в Евангелии от Матфея, они припали к его стопам. Это вот было их уже непосредственное поклонение, встреча с воскресшим Господом. И что любопытно, это поклонение Господь принимает. В отличие от поклонения Марии Магдалины, которое он сказал, чтобы она этого не делала, потому что, как говорят святые отцы, Мария Магдалина еще не имела той веры, что это воскресший Христос. Она просто узнала его, и как она обычно его помнила по жизни его до воскресения, так хотела и здесь воздать ему такое чисто человеческое поклонение. А здесь мы видим уже ситуацию другую. Жены и мироносицы вот в том эпизоде, они уже воздают поклонение Господу как истинному Богу, как воскресшему Христу, и Господь это поклонение принимает.
Почему именно выпадает их память на вторую неделю по Пасхе?
Это вполне объяснимо, потому что жены-мироносицы – это были те свидетели страданий Христовых, которые были с Господом во время Его страдания на кресте, во время Его смерти на кресте. Это ситуация как бы продолжающаяся. Можно сказать, что вот когда церковь празднует какой-то большой праздник, то вначале чествуется главное действующее лицо этого торжества, а затем отдается должное тем, кто участвовали в этом празднике. Ну, допустим, Благовещение, потом собор Архангела Гавриила, или, допустим, Крещение Господне, на следующий день собор Иоанна Предтечи. Вот так и здесь. Воскресение в начале, которое само воскресение Христово, потом неделя вместо Пасхи, а затем вспоминаются те люди, которые были непосредственными свидетелями этого воскресения, этого события. Потому что, как ни говори, но первое явление воскресшего Господа было именно женам мироносицам.
А почему именно женщинам?
Почему именно им? Почему не кому-то другому? Почему не апостолам, например?
Да.
Вот здесь мы тоже можем поставить этот самый вопрос. А кто больше заслужил того, чтобы...
Те, кто прятались.
Да, те, кто прятались, боялись и думали о спасении своей жизни. Или те, кто, несмотря на этот страх, несмотря на реальную угрозу своей безопасности, все равно сохранили верность Господу и оказали ему моральную поддержку. Они находились рядом с ним на Голгофе. Господь, видя их, понимая, что они ему сочувствуют, что они за него переживают, он ощущал все-таки определенную поддержку с их стороны. Поэтому они должны были быть вознаграждены.
Даже не зря он именно им сказал во время шествия своего скорбного, да, жены иерусалимские.
Да, Господь к женщинам обращался отдельно. Он никогда не забывал о том внимании, которое они ему оказывали. И потому, я думаю, что это вполне оправдано. То есть вот это вот их любовь ко Христу, которая была при жизни, она не исчезла никуда и после его смерти. Они не знали, что он воскрес, но они все равно шли буквально сразу, как только позволял закон, как только закончился субботний покой, еще буквально до восхода солнца, они уже спешили, чтобы Господу послужить даже после его смерти. И поэтому они были за это достойно вознаграждены.
Что олицетворяют собой жены мироносицы, эти святые, и какой пример они дают современным женщинам?
Жены мироносицы, безусловно, это идеал, наверное, женской верности, преданности, служения Господу Иисусу Христу и любви к Спасителю. Потому что из всех этих перечисленных качеств, наверное, все-таки любовь к Богу была на первом месте. Они должны были на протяжении его общественного служения много трудиться ради него. Это не то, чтобы Господь где-то в одном месте пребывал, и они там время от времени отсылали ему какие-то пожертвования. Господь постоянно ведь перемещался по всей территории страны. И им нужно было следить за тем, где он находится, чем он сейчас занят, как и его отношения с враждебными ему группами тех же самых фарисеев, книжников, законников. Поэтому они переживали за него, они заботились о нем, они постоянно следовали буквально за ним, чтобы при необходимости чем-то ему помочь. Труды их были велики уже при его жизни. Ну и вот после смерти Господа, то, что они хотели сделать для него, это тоже буквально вошло в историю.
Что собой должна представлять сегодня православная женщина, христианка? И какой пример она черпать должна быть из вот этих вот святых примеров?
Мне кажется, что тут две стороны вопроса присутствуют. С одной стороны, добродетели женской христианской души во все эпохи одинаковы. Угу. Это целомудрие, кротость, скромность, преданность своему служению в церкви, это послушание своему мужу, это
материнство, воспитание христианское.
Да, это молитвенная, духовная жизнь. То есть вот это все, что всегда украшало женщину. Об этом уже апостол Павел писал. Так что здесь не нужно ничего нового придумывать. Да. Но с другой стороны, мы видим, что каждая эпоха имеет свои особенности. И вот именно в наше время у женщины появилось намного больше возможностей для самореализации. Сейчас в каком-то смысле это может быть и негативное явление, эмансипация женщин, но с другой стороны, сейчас намного больше прав стало у женщины, фактически столько же, сколько и у мужчин. И мы видим сейчас женщин во многих сферах деятельности, которые для них раньше вообще были закрыты. Даже буквально еще 100 лет назад никто не мог подумать, что могут быть женщины-полицейские, женщины-военные, женщины, которые являются менеджерами крупных фирм, директорами и прочее, прочее. То есть это сейчас уже открывает для них совершенно новый уровень для того, чтобы они могли проявить скрытые в их душе таланты. Но есть здесь и такой момент, как новое искушение. Когда женщина была домохозяйкой, она заботилась о том, чтобы накормить, одеть своего мужа, своих детей, чтобы домашний очаг был постоянно в порядке. А теперь ей нужно выполнять массу разных обязанностей.
И
у нее появилась власть,
да.
У нее появилось очень много новых возможностей, но очень мало свободного времени.
И при этом еще нужно дома успевать.
Надо успевать исполнять свои обычные женские обязанности. Вот это создает совершенно новую ситуацию, которая никогда раньше в истории не было, не встречалось такого. И это определенный вызов. Какой должна быть женщина-христианка вот в этих новых условиях? Я думаю, что это предполагает углубленную работу над собой. То есть раньше у женщины было много свободного времени. Она могла свободно распоряжаться. А теперь у нее этого времени мало. И, несмотря на это, нужно находить время для общения с Богом в молитве, для посещения храма, для того, чтобы читать Священное Писание, святых отцов. То есть это фактически уравнивает, опять же, женщину с мужчиной в этом отношении. И в этом можно усмотреть именно специфику нашей эпохи.
Есть ли связь между внешним и внутренним состоянием, внешним видом и внутренним состоянием православной христианки?
Безусловно, есть. Формы содержания связаны всегда. Между ними есть тесное взаимоотношение, так и здесь. Мы сами понимаем, что от того, как мы одеты, мы себя иначе чувствуем. Я для себя это давно уже отметил. Или я иду в рясе по улице, или я иду в светской одежде. Я совершенно иначе себя ощущаю. И, соответственно, люди тоже иначе ко мне относятся, иначе меня воспринимают. То же самое касается и вопроса, как должна одеваться православная христианка. Мы не настаиваем на том, что она должна быть такая закукуленная, замумоленная, что она постоянно должна ходить в какой-то там очень юбке до пят, и в платке, в котором будет видно только верхняя часть лица. Нет, конечно. Мы понимаем требования современной эпохи. Есть женщины, которые работают на таких работах, например, учительница в школе, что она должна выглядеть так, как ее будут нормально воспринимать ученики. Ну, все женщины одеваются вот так, и она должна одеваться как-то соответственно. Ясно, что когда женщина идет в храм, она одевается уже по всей строгости закона. Но если она ведет себя, скажем, в какой-то другой ситуации, реализует себя на работе или она дома, то тут уже критерии немножко меняются. Поэтому ясное дело, что надо следить за своей одеждой. В любом случае она должна быть опрятной, прежде всего. Она должна быть в рамках каких-то, в любом случае. И я думаю, что здесь надо обращать внимание именно на обратную связь в том числе. Вот когда мужчина смотрит на женщину, он ее все равно воспринимает и через призму одежды, наверное, в одну из первых очередей. Поэтому если она одета скромно, если видно, что это женщина верующая, то сразу по одежде можно распознать, то уже и отношение к ней другое. Я даже думаю, что такая женщина находится в большей безопасности, чисто даже физической безопасности, потому что она уже воспринимается как часть религиозного сообщества. И с другой стороны, если женщина слишком в откровенной какой-то одежде, то это уже как воспринимается как специально для привлечения мужского внимания. То есть она сама провоцирует в каком-то смысле вот этот...
Но это явно уже не христианское,
да, да,
такой позыв.
Да, да, да. То есть это уже несовместимо вообще с христианской верой. Ясно, что вера должна себя проявлять, в том числе и в таких внешних атрибутах. Ну и с другой стороны, можно вспомнить, что говорил Чехов. В человеке все должно быть прекрасно. И мысли, и душа, и лицо, и одежда в том числе. Поэтому, когда все это взаимосвязано и обусловлено религиозным восприятием, то это даже естественно получается так, что женщина одета, с одной стороны, красиво, а с другой стороны, скромно.
Ну вот, с одной стороны, у нас есть идеал святых жен-мироносиц, а с другой стороны, есть время, которое диктует как бы свои какие-то законы. И вот как приблизиться к идеалу святых жен-мироносиц, приближаться, по крайней мере, и при этом не выглядеть белой вороной и не привлекать лишнего внимания?
Ну вот здесь я вообще не вижу никакого противоречия. Не нужно думать, что жены-мироносицы – это какие-то были...
Небесные такие, люди.
Да, небесные люди, или тем более, что это были реликты какие-то своей эпохи. У нас восприятие этих женщин поневоле получается каким-то архаичным, потому что мы сами люди 21-го столетия. Поэтому, когда мы видим этих жен-мироносиц на иконе, в этих длинных старинных одеяниях, то сразу у нас такое представление, что это какие-то люди вообще вот совсем другие. Но по существу это они были тоже женщины своего времени. Они одевались тоже по моде, по традициям, по обычаям своей эпохи, своей страны. И в них не было ничего сверхъестественного. Но они отличались от других тем, что они верили в Господа, тем, что они Ему служили, тем, что они соблюдали заповеди Господни строже, чем другие. И это сразу вызвало у них более пристальное внимание к деятельности Иисуса Христа и более искреннюю веру в Него. Поэтому я думаю, что если у женщины-христианки, даже при ее современном образе жизни, будут в душе те же добродетели, что у жен-мироносиц, это вполне совместимы, это будет только всем во благо.
Какую роль играет женщина сейчас в церкви?
Роль эта очень велика. И она была велика, мне кажется, всегда. Может быть, мы сейчас не имеем так много исторических об этом свидетельств, как это было, например, в средние века или в античности, тем более. Нам больше известен последний период. Но зато последний период нам очень хорошо иллюстрирует, что буквально именно женщины, они спасли, можно сказать, нашу церковь в богоборческую эпоху. Потому что тогда приходы состояли, я думаю, на 99% буквально из пожилых женщин в основном, которые, не боясь никаких угроз советской власти, которые, несмотря на все препятствия, все равно приходили в храм, ставили свечи, приходили на Пасху, приходили в будние дни. И именно они поддерживали священнослужителей. Я помню одного священника, который был уже пожилым, он давно уже скончался, он рассказывал, что при Хрущеве у него была зарплата 13 рублей. Прожить на эти деньги было невозможно, но он выживал именно потому, что люди приходили, поддерживали. А кто были эти люди? Это были вот как раз вот
белые
эти вот...
Белые платочки, как говорят.
Да, белые платочки, эти бабульки, которые приходили, даже свою последнюю копейку они приносили в храм для того, чтобы поддержать священника, поддержать церковь, чтобы православие не умерло. Поэтому эта роль была очень велика. На сегодняшний день ситуация стала немного меняться, стало больше мужчин, но тем не менее женщин у нас все равно большинство. И они имеют возможность не просто приходить и молиться, а они могут исполнять определенное служение в церкви. И это служение важное, разноплановое. Ну, посмотрим, например, кто у нас обычно в свечной лавке, кто у нас делает уборку в храме, кто у нас поет на клиросе. А ведь это уже как бы стало настолько привычным, что мы даже этого не замечаем. Это как само собой разумеющееся. Но это то, что постоянно, ежедневно работа, выполняемая именно женщинами. Поэтому я думаю, что роль женщин в церкви очень велика.
Ну вот, например, женщины не занимают иерархических должностей, да, степени священства не имеют права принимать. Не кажется ли это, что их роль таким образом становится второстепенной?
Ясно, что служение епископа, служение священника, диакона – это более почетное служение, оно привлекает к себе всеобщее внимание, потому что эти люди на виду, потому что им принадлежит и власть, и материальные ресурсы в епархии, на приходе. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть на ситуацию под другим углом. А кто должен был родить этого мужчину, который впоследствии стал диаконом или пресвитером или епископом? Кто дал ему такое воспитание, что он воспринял вот эту вот религиозную харизму, эту благодать? Это только женщины могут сделать. Поэтому, да, безусловно, то, что женщины выполняют непосредственно свою именно функцию в церкви, она довольно скромная. Но при этом именно то, как они воспитали своего сына, что они вложили в него, от этого зависит фактически и уровень духовной жизни всей церкви. Какие у нас архиереи, какие у нас священники, какие у нас диакона, это зависит от того, какие у нас женщины. Чем более высокий уровень именно женского благочестия, тем получается выше уровень и нашего священноначалия, и нашей иерархии, и всех тех людей, которые входят в нашу церковь. Поэтому это вещи взаимозависимые, взаимосвязанные. Мы обычно смотрим на того, кто учит с кафедры, учит сам вона, но при этом не задумываемся над тем, а откуда у него корни вот этой веры. А это именно то, что они получили от своих матерей в подавляющем большинстве случаев.
Богородица входила в число жен мироносец?
Официально нет. Мы не видим ее в лике жен мироносец, потому что ее роль выделенная, она особая, она Матерь нашего Господа. Ну и кроме того, она не упоминается в евангельском тексте прямо, что она пришла вместе с ними, рядом с Марией Магдалиной или с Марфой, мы ее не встречаем. Есть попытки некоторых святых отцов, в частности Иоанна Златоуста, увидеть все-таки ее присутствие среди жен мироносец под именем другой Марии. Есть выражение в Евангелии, пришла и другая Мария. Вот какая другая? Он говорит, что это и была Матерь Господа, потому что, ну, странно выглядит, почему эти женщины...
Другая вдруг.
Да, пришли, а тут пришла какая-то другая Мария, которая по имени не называется. И где же, спрашивается, была тогда Божья Матерь? Почему она не пришла? То есть много возникает вопросов. Но есть и другое мнение святых отцов. Они считают, что Господь, воскресший, в первую очередь явился именно своей матерью. Потому что, опять же, по той же самой логике вещей, она этого заслуживала больше, чем кто бы то ни было. Если это было так, если Господь вообще предварил ее пришествие к себе на гроб своим явлением ей, то ей даже не нужно было приходить. Господь ей явился даже там, где она находилась в тот момент, скажем, в доме апостола Иоанна Богослова или где-то в другом месте. Так что тут вопросы, которые остаются без ответов. В Евангелии об этом ничего прямо не говорится, значит, это область частных богословских мнений.
Можно ли сравнивать праздник 8 марта светский и православный праздник святых жен мироносец?
Ну, сравнивать-то, конечно, можно, но сравнение будет явно, да, в пользу недели жен мироносец, потому что это именно законный, традиционный православный женский день. 8 марта – это довольно странный праздник.
И недавняя история, в принципе.
И история недавняя, и довольно мутная эта история. И сейчас он уже даже и переименован. У нас в Украине он же уже не считается именно таким вот привязанным к этой Кларе Цеткин и революционному движению. У нас сейчас это воспринимается просто как праздник весны, начало марта. Поэтому я думаю, что Настоящим православным женским днем является, конечно, неделя жен мироносец. Но, с другой стороны, я замечал, что многие женщины, даже и православные, и воцерковленные, не против того, чтобы их поздравляли не только в неделе жен мироносец, но и 8 марта тоже. С чем это связано? Может быть, с тем, что...
Мы в мире живем, может быть.
Да, мы все-таки живем в обществе, где люди общаются друг с другом, и православные, и неправославные. Поэтому, когда... В одном коллективе, скажем, женщин поздравляют.
Нет, меня не поздравляйте сегодня, меня через три недельки.
Конечно, она же не будет так говорить. Тем более, что 8 марта – это дата постоянная, устойчивая. Да. А неделя жен мироносец каждый год разный день. И поэтому людям не воцерковленным вообще невозможно узнать, уследить, где это, когда нужно будет поздравлять в следующий раз. Поэтому я так думаю, что нету греха поздравить женщину, если это, нам, скажем, родная женщина, мама или жена, или дочь. И 8 марта именно с праздником наступления весны просто сделать приятное, подарить цветы. Но при этом, конечно, настоящим женским праздником, праздником, когда, наверное, женщина должна быть поднята на какой-то особый пьедестал, это неделя жен мироносец.
Что бы вы хотели пожелать православным женщинам в этот праздник?
Прежде всего, хотел бы пожелать здоровья. В наше время это особенно актуально. Кроме того, благополучия, помощи Божией во всех тех трудах, которые они постоянно, ежедневно несут. Потому что женский труд, как мы об этом сегодня уже говорили, он зачастую менее заметен, чем мужской. Потому что на... Мужчин...
Особенно если это домашняя,
да, смотрят очень... Вот. Да, многие вот герои, это у нас все известные в истории, это мужчины.
Да, и святых больше мужчин.
И святых, кстати, больше мужчин, их больше канонизировали, потому что святители, благоверные князья, там, праведные священники, это все мужчины. Поэтому ясно, что они на виду, их и в первую очередь и причисляют к лику святых. А женщины, какие бы они ни были праведные, святые, но они зачастую настолько мало заметны, что как бы, ну и ничего особенного вроде бы в них и нету.
Это добродетель смирения.
Вспомним даже вот житие преподобного Антония Великого, да? Когда Господь ему указал двух женщин, которые жили со своей свекровью, он говорит, они несут подвиги, которые тебе еще неизвестны. То смирение, вот эта кротость, любовь друг к другу, которая у них, ты до этого еще не дорос. А мы даже не знаем женщин этих по именам. То есть Антоний – это великий, он прославленный, канонизирован, а тех женщин мы даже и не знаем.
И они не менее великие, видимо.
А они, оказывается, даже были в чем-то более великие, чем он. Ему было и чему у них поучиться. Поэтому я так полагаю, что очень хочется пожелать, чтобы Господь прибавил нашим женщинам терпения, сил и дал им внутреннюю духовную радость, чтобы они ощущали, что труды их не напрасны, что и в этой жизни, и в будущем Господь обязательно их вознаградит.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, важную и такую вот женскую беседу, для женщин беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.